Привет, меня зовут Алексей Булгаков. Это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. На этот раз речь пойдет об итальянском художнике Карло Карра, его футуризме и метафизике. Конечно, ко многим творческим работникам авангардизма, умникам с сердечной достаточностью, можно прилепить известное высказывание Черчилля: «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. Кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов». Но к Карро она прилепляется как-то особенно ловко. Все-таки начал он с футуризма, а футуризм, как мы все теперь знаем, был первым настоящим боевым авангардизмом. И закончил махровым ретроспективизмом с тегом «неоклассика». И это человек, который подписывался под «разрушить культ прошлого», «одержимость древностями», «педантизм» и «академический формализм». Как теперь стало известно, Карро родился в Италии в конце 19 века и сразу начал быть итальянцем. Итальянское искусство тогда существовало под девизом «все в прошлом», и актуальный художественный продукт международного уровня практически не выдавало. Но было там реалистическое, постимпрессионистическое движение, макьяйоли, но тоже вполне провинциальное по масштабам и качеству. А так Италия, конечно, была сплошным музеем, подернутой дымкой романтической развалиной и богатой ностальгической декорацией к драме «Закат Европы». Вот и Карро свои первые шаги в искусстве сделал в качестве декоратора. Хорошего декоратора. В 1899 году он участвовал в оформлении итальянского павильона на Всемирной выставке в Париже. Расписывал там стены. В свободное от оформления время он ходил по музеям с целью ознакомления с мировым художественным наследием. Потом, все подкорректировав в Париже, уехал в Лондон, где опять стал декорировать. И что важно, общался с итальянскими анархистами, что будет ему полезно потом, в футуристах. В Лондоне он ходил по музеям тоже. Вернувшись на родину в Милан, Карро продолжал декорировать все подряд, пока не поступил в 1906 году в Академию Брера. Все первое десятилетие 20 века Карро пописывал картинки, так скажем, для себя. Все, что ему понравилось, что он видел в музеях и журналах, то он и воспроизводил. Что-то похожее на барбизонцев, на поздний импрессионизм, на символизм, иногда похожий на энсеровский, страшный такой. Тем временем шло время. 20 февраля 1909 года прямо посреди изумленного и притихшего мира взорвалась бомба. Маринетти опубликовал в парижской «Фигаро» манифест футуризма. У Карро от этого текста захватывает духовность и происходит ломка ментальности. Через год он вместе с Умберто Боччони, Джакомо Балла, Луиджи Руссолу и Джино Северини создает манифест художников-футуристов. А картинки у него начали меняться еще до этого манифеста. Тут вот текучие силуэты и линии, конечно, из модерна, а обращение с краской и мазком – из импрессионизма, но уже появилась резкая динамика, разнонаправленные движения, общая неустойчивость, повышенная нервозность. А эта картинка просто визуализирует слова и выражения из манифеста Маринетти. «Мы будем воспевать жадные железнодорожные вокзалы, поглощающие змей, разодетых в перья и дым». Самая же знаменитая хрестоматийная футуристическая работа Карро – «Похороны анархиста Гали». Про нее, еще до ее создания, Маринетти тоже высказывался в своем манифесте. «Мы будем воспевать огромные толпы, возбужденные бунтом. Мы будем воспевать многоцветные, многозвучные приливы революции в современных столицах». Можно тут процитировать и самого Карро, его манифест, живопись звуков, шумов, запахов. Манифесты же были у футуристов жанром, не менее важным, чем картинки и прочая художественная продукция. А Карро не мог в нем не отметиться. «Наши холсты будут выражать пластические эквиваленты звуков, шумов и запахов в театре, в музыке, в зале кино, в публичном доме, на железнодорожном вокзале, в порту, гараже, клинике, мастерской и так далее. Для этого художник должен быть вихрем сенсаций, живописной силы и энергии, а не холодным логическим интеллектом». Ну, с запахами тут есть некоторые проблемы, а со звуками, шумами, вихрями, живописной силы и энергии – никаких. Поэтому-то она, эта картинка, и хрестоматийная. Бешеная динамика, агрессия, хаос, организованные спиралевидные закрученные движения, яркий свет, контрастные цвета. Ну и сюжет, конечно. Анархисты своего хоронят и воюют с властью. Но при этом никакой литературщины. Литературщина в авангардизме есть большой грех. Рассказ по такой картинке составить довольно затруднительно. В общем, красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишенное агрессивного характера, не может быть шедевром. Опять манифест Маринетти. В 1911 году судьба снова забросила Карро в Париж, где свела его с кубистами. Прежде всего с Пикассо и с Браком. Это знакомство интересным образом сказалось на творчестве Кара. У него возник свой вариант куба футуризма. То есть движение, важнейшая характеристика и один из главных сюжетов футуризма, сохранилось, но теперь им занимается по-кубистически. Аналитический кубизм. Раздробленные формы. В женщине даже есть зафиксированные фазы их движения. А в ритмах все шевелится потихоньку и в разных направлениях. В целом, конечно, динамика стала значительно более спокойной и локальной, и цветовая гамма поуспокоилась. Творчество Кара вползало в состояние стабильности. Происходило это постепенно. Он еще делал взрывные работы вроде того же «Красного всадника» или такие вот коллажи, возникшие тоже под влиянием кубизма, но опять же очень динамичные. Тут надо еще сказать о том, что такие вот картинки предвосхищали работы дадаистов. Когда все фрагментировано, и связи между фрагментами беспорядочные и случайные, как у пациентов Кожвин-диспансера. В общем, когда с 1914 года Кара вернулся на время к примитивным, как он писал, и конкретным формам, и почувствовал себя Джотто своего времени. А время шло. В 1916 году Кара пересекся с Кирико и заболел от него метафизикой. Что характерно, встреча их произошла в Ферраре, в которой во времена Ренессанса существовала школа живописи, феррарская, что характерно, сквозь века пронесшая звание самой метафизической, по внешним признакам итальянской ренессансной школы. Но мне так кажется, я про это дело ничего не читал, конечно. В первых метафизических работах у Кара видно тяжелое наследие кубизма. Четкие, простые, увесистые объемы, лишенные всего второстепенного, сезановский кубизм. И буквы. Буквы, правда, тут с другой целью. В кубизме-то они указывали на существование двух изначально разных смысловых пространств, как бы изображенного реального и знакового, которые в конце концов становились одним пространством за счет сближения. Изображение реального приобретало качество знака, а знак становился вроде как реальным предметом, который уже не стыдно было изображать рядом с балалайкой. У Кара тут буквы тоже выступают как вполне весомые объекты. Даже объем у них есть. Для него в 1916 году материальность букв и цифр в картинке есть уже привычное дело. Он их в картину впендюривает для создания ситуации абсурда, для сочетания несочетаемого. Впрочем, и во вторых метафизических работах у Кара видно тяжелое наследие кубизма. А метафизическое здесь особое, резкое, медицинско-операционное освещение с угольными тенями, атмосфера значительности и чисто сюжетные странности вроде кувшина, который почему-то стоит на наклонной поверхности, на которой стоять вот так вот никак не может. В отличие от Кирико, уважавшего городской пейзаж и не уважавшего почти все остальное, Кара пишет натюрморты и интерьеры. Вообще же это нормальная метафизика, в которой все как положено. Тайная жизнь вещей, загадка, спрятанная в самых банальных предметах, скрытый за поверхностью событий смысла, непознаваемость, как основная характеристика бытия, абсурд, как свойство действительности и так далее. Все это я описывал в тексте про Кирико, повторяться не буду. Кириковской метафизике Кара добавил еще больше абсурда. И предметы, находящиеся в одном пространстве, сочетаются еще несочетаемее, нежели у Кирико. Чувствуется, что человек был в самом радикальном искусстве своего времени. В метафизиках Кара пробыл еще меньше времени, чем в футуристах. Уже в конце 10-х годов его неудержимо потянуло к неоклассике. Тут он попал сразу в две тенденции. И европейский авангард в это время тоже занялся неоклассикой в разных видах. И в итальянском искусстве этот тренд поощрялся государством. Собственно, Муссолини, в отличие от других тоталитарных эффективных менеджеров, в искусстве ни на кого не давил и репрессии не устраивал. И футуризм при нем продолжался. Просто неоклассическое движение Новеченто находилось под покровительством искусства ведьмы и любовницы Муссолини Маргаретты Царфатти, занятой поиском правильного, понятного массам госискусства. С опорой на национальные традиции, конечно. Само название Новеченто, 20 век, уже отсылает к этой классической традиции. Дученто, Треченто, Кватроченто, Чинквиченто. Новеченто Кара отсылала в основном к Треченто и Кватроченто, к Джотто и Мазаччо. Конечно, это была классика, лишенная всякой музейности и пропущенная через новое, новейшее искусство, сильнейшей прививкой Сезанна, например. То есть все просто, наивно, упорядочено и наглядно, как у Джотто с Мазаччо, но пространство строится по-сезановски. Оно открытое, глубокое, состоит из последовательно расположенных планов, обозначенных не воздушной перспективой, а расположенным на них предметами и объектами. и объем у кара строится цветом, а не светом. Но достаточно скупая палитра, основательность, отсутствие всяких лишних деталей, поиск первичных и главных характеристик видимого мира есть и у Джотто, и у Мазаччо, и у Сезана, и у кара, соответственно. И анатомические несовершенства старых итальянцев тоже хорошо укладываются в искусство 20 века. Неоклассические мотивы у него и раньше появлялись, в той же метафизической музе муза больно на скульптуру смахивает. А в неоклассике, с другой стороны, есть атмосфера метафизики. Ничего не происходит, многозначительная застылая тишина, и существует стойкое подозрение, что все видимое нами не есть окончательный смысл картинки. Вот наследие футуризма в его неоклассике я не нашел, хотя старался как отрезало. Тут надо еще сказать, что неоклассическая картина – это, конечно, чистой воды ready-made. То есть неоклассика присваивает себе этот продукт традиционного искусства, наполняя его совершенно другим смыслом. Те-то, Джотто и Мазаччо, при всех своих не очень уверенных владениях той или другой перспективами, нечетким знанием анатомии и так далее, делали окно в мир. Неоклассика же делает окно в искусство, когда можно найти отсылки к тому, к этому, к третьему, к Сезану. Это такая протопостмодернистская практика. С режимом Кара старался дел не иметь, особенно после того, как одну из его фресок сшибли особенно активные фашисты из отряда Фариначчи. Он жил отшельником, у моря, писал пейзажи и натюрморты, а умер в Милане. Господи, а с нами-то со всеми что же будет? С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Идиндекс и на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!